Уважаемые слушатели, наш сегодняшний эфир продолжает беседы о вечном с протоиереем Алексеем Долгоруковым, батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры. Тем более, что сейчас мы переходим к зиме. Я думаю, что быть здоровыми в этот период всем нам будет не лишним.
Сегодняшняя тема беседы, которую я вам предлагаю, она называется «Человек впервые пришел в храм». И я думаю, что это обусловлено, наверное, в первую очередь тем, что люди храмы по-прежнему посещают, такая необходимость есть. Люди что-то для себя находят, что-то чувствуют, опять же, в своем сердце. И иногда кажется, что человек попадает, может быть, с экскурсией, может быть, с приятелями какими-то, может быть, еще по каким-то разным причинам попадает в храм. И кажется, что это случайно происходит. А на самом деле мы знаем, что у Господа случайностей не бывает. И вот проходит, может быть, какое-то время, а может быть, и полжизни проходит, когда человек думает о том, вспоминает о том времени, когда он впервые был в храме, и какой он был смешной, и как он ничего не знал, где встать, куда что поставить, и все образы святых для него были совершенно одинаковы. И вспоминая вот этот первый случай в храме, это оказывается все-таки для человека каким-то особенным событием. И так хочется, батюшка, чтобы первое посещение человеком храма было очень запоминающимся. И вот как это сделать? Сегодня мне хотелось бы об этом с вами побеседовать.
Тема эта достаточно простая, легкая, но все-таки важная потому, особенно, что сейчас ей стали уделять внимание меньше в последние годы. Потому что вот первые годы после во время перестройки... это
2000-е.
Конец, зачем 2000-е так рядышком брать? Возьмем подальше. Начиная с 88 года, с крещения Руси, особенно начало 90-х годов, огромное количество людей стали приходить в храм первый раз. И, конечно же, это были люди вот, действительно ничего не знающие, что, как... и некоторые неловкие ситуации для них, они сами себя, что называется, не в своей тарелке постоянно чувствовали. И когда проводили священнослужители, церковнослужители какие-то беседы тогда о вере с людьми, то значительная часть, большинство, чуть ли не все вопросы состояли именно в том, что делать в храме, как себя вести, где за здравие, где за упокой, какие молебны всякие заказываешь, чем отличается молебен от панихиды. То есть вопросы шли, ну, скажем, немножко назовем их техническими. И священнослужителям приходилось в основном не столько о вере говорить христианской, сколько как раз рассказывать об этих вещах. Сейчас ситуация во многом изменилась, и больше уделяем мы внимание вопросам как раз христианской жизни, христианской веры, но все-таки, как вы правильно заметили, немалое количество людей сейчас существует, которые приходят в храм первый раз, переступают церковный порог. И с чем они сталкиваются? Если вот в эти 80-е годы, раньше я не знаю, не берусь судить, все-таки большинство людей сталкивались, ну, прямо сказать, не с очень дружелюбным отношением к ним в храме прихожан. Попросту говоря, даже с грубостью и с хамством сталкивались. Стоило человеку, ну, чуть-чуть даже к алтарю не спиной, а там боком или слегка повернуться, что-то движение руки не то сделать, так можно было такой грубый окрик получить, что я знаю людей, которые как вы говорите, Ирили, такое запоминающееся посещение храма для них было, что потом многие годы не могли они переступить церковный порог. Сейчас, к счастью, эта ситуация, конечно же, исправилась, и какого-то недружелюбного отношения к людям, ну, не будем судить тех людей, было такое время, там тоже были этому всему свои причины. Сейчас ситуация очень сильно изменилась, и я не встречаю практически никогда, что и нигде, чтобы было какое-то недоброжелательное отношение. Ну, может быть, кто-то там и как-то более, что ли, сурово посмотрит, что-то такое скажет, но в основном служители, церковнослужители особенно, они очень приветливы к людям и всегда стараются помочь, подсказать, объяснить, что в храме находится, как. Да, потому что встает для человека, который приходит первый раз в храм, как себя вести, я же ничего не знаю. Вот сейчас я могу объяснить очень просто и достаточно быстро и несложно, как себя нужно вести в храме. Себя в храме нужно вести точно так же, как в любом приличном общественном месте. Те же самые правила, ничего совершенно другого не существует. Если мы приходим, к примеру, в библиотеку, ну, я не знаю, в театр, допустим, в какое-то другое вот подобное место, где собираются люди общественные, то мы, конечно же, ведем себя, ну, что называется, культурно, не будем там ни кричать, ни плевать там, ни каких-то таких подобных действий делать, и одеваться, соответственно, туда стараемся подобным образом. Вот точно так же и в храме. Ну, не знает человек, где тут за здравие, где за упокой, какая вот икона тут изображена, какая здесь изображена. Я думаю, даже особо-то объяснять сейчас об этом не стоит. Придут люди и спросят, и им наглядно вот эти прихожане, церковно-священнослужители, это вопросы достаточно легкие, они тут же покажут, вот здесь панихидный столик, вот здесь икона Богородицы висит, здесь еще что-то. Ну, в общем, на все эти вопросы они легко ответят. И поэтому, приходя в храм, если мы ведем себя соответствующим образом, так же, как в общественном месте, в таком весьма приличном, я про дискотеки исключаю, там люди всяко себя ведут, подпрыгивают, очень высоко бывает, наверное, вот. А такие вот нормальные общественные места, и то мы не должны нисколько не смущаться, что мы что-то не то не сделаем, не так скажем, не так спросим, и этого смущения у нас быть не должно. Ну, слово, может быть, не хотелось бы употреблять комфортно, но, по крайней мере, человек должен в храме себя, вот в этом смысле, приходя даже первый раз, чувствовать уютно. Чувствовать и доброжелательность, и обстановку всю, и атмосферу, которая как раз человека не напрягать должна, так скажем, в кавычках, не на нервы его не взвинчивать в это напряжение, а наоборот успокаивать, умиротворять и создавать такое хорошее состояние человеческой души.
Батюшка, вот вы упоминали о том, что люди приходят в храм совершенно разные. Да, сейчас мы напомним номер телефона нашей эфирной студии. Люди приходят в храм разные, приходят они по разным причинам, и я думаю, что не всегда это бывает, просто как какие-то непредвиденные обстоятельства. Но ведь, наверное, все-таки помимо того, что человек должен получить в храме, когда он находится впервые, вот это вот чувство успокоения, он должен как бы почувствовать вот эту благодать Божию, которая присутствует в храме, но и удовлетворить, вот как вы говорили, свои какие-то интеллектуальные потребности. Вот что это значит? Давайте еще напомним номер телефона нашей эфирной студии 379-65-94. Отец Алексей Долгоруков, тема беседы «Человек впервые пришел в храм». Звоните, задавайте свои вопросы.
Действительно, по разным причинам могут люди приходить в храм. И это немаловажно, с какой целью человек пришел. Или, как вы говорите, действительно, на экскурсию пришел. У нас что, по храмам экскурсии проходят?
Нет, мало с этим знакомых. Нет, в храме на Крови-то да.
Вот а, если ну взять вот, да, такие крупные храмы, так вот, то да.
Да, вообще, конечно,
ну, я думаю, что вот в этих экскурсиях, конечно же, для церковной жизни, для христианской проповеди, ну, не так много значения, потому что люди посещали вот одно место, посмотрите направо, посмотрите налево, и все это для человека может слиться в какую-то одну картину, и ничего не почувствует.
Да. Да.
И ничего не почувствует, ничего не понять может, поудивляться каким-то вещам, тем более экскурсоводы стараются какие-то невероятные такие вещи обычно показать или человеку сообщить, что впечатлить как-то его. Вот. Другое дело, если люди, как говорят, а можно мы зайдем? Ну, зашли. Или, допустим, люди приходят уже с какой-то конкретной целью поставить свечу, у меня завтра экзамены. Или отправляемся мы в поездку в Турцию отдыхать, надо молебен заказать о путешествующих. Вот. Человек пришел в храм, ну, посоветовали ему. Или все-таки у людей... Вы правильно говорили, что случайно, конечно, таких вещей не бывает. И экзамены, и там какое-то событие в жизни – это всегда не случайный повод, это всегда возможность человека соприкоснуться с верой христианской, пусть хоть вот так вот, небольшим краешком. Но есть люди с более такими... духовными потребностями, скажем об этом, духовные вопросы у людей возникают, может быть, не всегда даже ими осознанные, но чувствуется человек, что какие-то требуются изменения для его жизни, для его миропонимания, что, как говорится, жить так дальше нельзя. Ну, чувствует этот человек, что нужно что-то в жизни менять. И он начинает искать вокруг себя, а как, что, где. И вот с этими же вопросами, порой неосознанными, он приходит в храм. Он ждет там, что ему... Да, ответ. Он ищет там, в храме, что ему что-то скажут, сообщат. И не всегда он такой ответ в храме находит. Потому что не надо забывать, что храм – это прежде всего все-таки здание. Здание, да, оно бывает очень часто и красиво украшенное, и с позолотами, и даже если он на службу попадет, то там и лампады, там и пение, там благоухание и так далее. Но... Это же ведь не только ведь какое-то психологическое или эстетическое должно быть воздействие на человека. Потребность его более глубокая. Здесь она обращена к его осмыслению жизни, к его мировоззренческим каким-то вопросам. Где человеку найти ответы на эти вопросы? И тогда человек находит ответ в церкви. Не удивляйтесь, потому что у нас бывает, конечно же, вот словом «храм» и «церковь» обозначает все-таки здание.
Здесь
здание,
надо очень-очень людям дать четкое понимание, как эти вещи друг от друга
потому
отличаются.
Что нередко как раз для многих вера христианская сводится к тому, чтобы ходить в храм и ставить свечи. Так говорят. Но они говорят «церковь» обычно. Церковь тоже понимает как здание. Ну, это ничего страшного, это нормально. Главное, чтобы мы внутренне понимали вот это вот различие, чтобы понятия немножко знали, что это разные. Церковь – это прежде всего, конечно же, семья. Потому что, когда мы говорим, например, «русская православная церковь», мы ведь не храм Христа Спасителя имеем в виду. Мы имеем в виду верующих людей. О них прежде всего говорим. Церковь, она может собираться в храме собрание, может она, бывали годы гонений, и в катакомбах, и в частных домах собирались, и на поляне. Так вот, человеку нужно прийти в церковь, вот в это христианское общину, христианское собрание, и там он получит все. все ответы на свои вопросы внутренние, и это является самым главным и целью нашей вот христианской проповеди, миссионерской проповеди, потому что действительно даже у людей верующих, которые приходят, скажем так, в храм, но мало бывает в церкви, такое вот, знаете, может быть, оказаться у них, может быть, такое несколько упрощенное понимание христианской жизни, и они, бывает, нередко людям от всей души, от доброго сердца советуют приобщиться к вере, то есть пойди и поставь там свечку, пойди и закажи на молебен, ну, даже разово бывает сходить на исповедь к причастию, и на этом, как правило, все дело ограничивается. Я вот вспоминаю еще также времена доперестроечные, когда люди приходили в храм, не так много тогда было захожан, так называемых, но заходили, брали свечи, зажигали их, а что они могли еще сделать, им больше ничего не предлагалось, знали, что надо вот прийти, свечку поставить, вот они, и все это совершали, как правило, не в богослужебные моменты. Служба совершается утро, вечером, а между службами заходили. И прихожанки, которые убирали в храме, люди, как правило, пожилые, бабушки, ворчали и говорили, вот, службы-то нет, они там свечек поназажигают, пойдут, зажгут, и уйдут и оставят. С одной стороны, они, ну, наверное, зря ворчали, потому что и даже вне богослужения человек может прийти в храм и помолиться сам, вот лично в это место зашел, вот и все, и помолился. Может быть, и дома условий его нету, или еще как-то по каким-то причинам. А, да даже если он просто поставил свечу, потому что больше ничего не знает, ну и ладно, нужно тоже доброжелательно к нему отнестись. Но в каком-то смысле эти женщины, они были все-таки правы. Потому что действительно та же зажженная свеча, она приобретает свой истинный смысл, когда она горит во время церковной молитвы, во время нашего общения. Это тоже знак нашей веры, нашей молитвы и горения нашего к Богу. Это не для освещения, иллюминации, все это у нас, не для каких-то, ну, как обычно, даже для на счастье, там, на удачу, обычно все такое вот бывает, еще в таком духе некоторые понимают это все. Поэтому они, эти женщины, ворча, даже, может быть, сами того не зная, не понимая, но они все-таки где-то в глубине души своей чувствовали, что самое главное, это есть наша общая церковная молитва. Это есть тот момент, когда община собирается, чтобы подойти к общей чаше для принятия святых Христовых тайн, так сказать, кульминация, самое главное, к чему сводится вся наша христианская жизнь. Это наше единение друг с другом, единение с Господом Богом. Ну и, конечно же, не ограничивается только богослужебной жизнью жизнь церкви. Она простирается и за богослужебное время. Да, собственно говоря, все время, можно сказать, для прихожан, членов церкви, оно все является богослужением, по-хорошему-то. Да, вся жизнь, она вот в этом смысле.
Освящена.
Вот, потому что, да, идет служба, ну а что, разве вот мы, допустим, заходя в храм, встречаясь со своими братьями, сестрами по вере, начиная какое-то общение, разве это наше не служение Богу? И даже на подступах храма, когда мы добирались на службу, или выходя из храма, идя домой, мы вот все это вот должны постоянно проносить через всю нашу жизнь. Вот что такое церковная жизнь, прежде всего, пожалуй. Да.
Есть у нас вопрос. Здравствуйте. Слушаем вас.
Отец Алексей, подскажите, пожалуйста, у меня подружка раньше в мечеть ходила с ребенком. Теперь они хотят покреститься, потому что они повенчаться хотят. И я вот узнавала батюшка, сейчас только всего одна огласительная беседа. Вот Она моя подруга, мне можно что-нибудь, или как бы нужно ли ей что-нибудь рассказать перед беседой, там, перед крещением? Может быть, что-то почитать дать, чтобы человека заинтересовать именно православной верой?
Спасибо.
Очень хороший вопрос. У нас в храмах бывает разное количество бесед. Где-то одна, где-то и 12, а где-то и оглашение такое проходит целый год даже. Вот так вот бывает. Здесь тоже рассчитано все.
То есть это все индивидуально,
да,
в храмах.
Да. Ну, это правильно, потому что люди бывают совершенно ведь разные. Ну, у кого-то вот нет возможности, ну или не готов даже человек вот прийти, чтобы изучать там священное писание, вот так вот глубоко вникать долгое время. Ну, хотя бы какие-то азы, конечно же, он все равно должен знать о христианской вере. Но это, как правило, осуществляют либо священнослужители, церковнослужители. Сейчас много специальных катехизаторов, которые при общинах занимаются вот таким просвещением. Но мне кажется, вот когда есть хорошая церковная жизнь, жизнь общины, то там особенных команд священника для просвещения, для миссионерской деятельности и не надо. Потому что у нас немножко, конечно, так вот привыкли, что вроде бы мы приходим в церковь, есть какой-то вот там начальник, священник, вот это его заботы, а мы вот как в советское время говорили, удовлетворяем свои религиозные потребности. С таким отношением потихонечку мы расстаемся, и все больше верующих людей, христиан осознают свою личную ответственность за храм, за приход, за служение, и берут на себя порой без всяких таких особых даже бумажек там и поручений ответственность за проповедь христианской веры. А для этого никаких особых бумажек и поручений, разрешений не нужно. Каждый христианин, ведь Господь Бог уже то, что разрешил, человек, какое еще может быть разрешение, он послал учеников на проповедь и сказал им: идите, проповедуйте, крестя всех людей, все народы. Я вот что касается вот этого опыта, поэтому у меня давно есть знакомый, он не здесь, правда, живет, человек такой вот как раз христианин, и он, приходя в церковь, на молитву, на службу, так вот замечает краешком глаза каких-то людей, которые первый раз пришли или второй раз, ну, не знают люди. Сам весьма такой доброжелательный человек, приветливый, улыбчивый, подходит и что-то вам что-то вот помочь, подсказать. Так очень аккуратно, очень деликатно как-то вот умеет он. И завязывается разговор, беседа, вопросы, ответы. И я знаю, что многих людей он, ну, как бы просвещал. То есть как: а давайте вот в следующее воскресенье встретимся с вами, я вот, у меня книжечка есть хорошая почитать, а давайте вот на службу, вот мой телефончик, давайте созвонимся, пойдем с вами. И то есть он становился для многих людей вот как раз вот таким вот
миссионером
и проповедником, да, ведущий человека христианской жизни. Поэтому я думаю, здесь вот в вашей ситуации здесь нужно посмотреть, а что вот людям, что они смогут воспринять. Может быть, со священником посоветоваться, который вас знает, ваше положение, с какими-то другими людьми. Но даже дело не в том, чтобы что-то выучить и почитать. Здесь нужно показать людям, которые тянутся к вере христианской, как раз, пожалуй, не какие-то книжные знания, даже интеллектуальные знания о чем-то, а показать как бы пример отношения человека к жизни. Вот что самым важным является для христианской проповеди, для христианской веры, это образ такой нашей жизни, как мы живем, как мы общаемся друг с другом, как мы решаем те задачи, которые встречаются у нас на жизненном пути. Конечно же, мы черпаем для себя и знания, и силы, и Слово Божие, и Священного Писания, и из опыта церкви, из жизни других людей, но все равно все это должно суммироваться и собраться как какой-то опыт уже наш, личный, нашей духовной жизни, нашей жизни бытовой. То есть, опять же, должны охвачены быть все стороны жизни. А вот с этим у нас, к сожалению, бывает туговато, потому что не всегда мы являемся сами такими хорошими христианами и не всегда можем дать людям такой вот добрый пример, который бы их воодушевил, заинтересовал в этих людей. Поэтому нужно самим стремиться нашу христианскую жизнь устраивать должным образом, по-христиански.
Возгревать, да, ее так.
По-божески. Ну, я думаю, как-то вот, чтобы не пугать людей словами различными такими насчет возгревания. Здесь нужно, я бы сказал, систематизировать, скажем, вот такое. Я вот такой человек. Вот. То есть сделать все наши, все части нашей жизни, нашего дня, нашего внимания, чтобы они были, проходили в христианском духе. Ведь это же ведь вроде бы небольшие вещи, пустяковые, но каждое вот движение наше и телесное, и нашего и ума, и души, если оно как раз пропитано вот этим христианским духом, то оно, собираясь в единое целое, создает такую целостную картину жизни. К сожалению, вот проблема и беда как раз нас, современных христиан, что существует некоторая раздробленность. Вот раньше она была еще больше, когда вот люди приходили в храм, и те поколения людей, которые в советское время были в храме, то есть вроде как приходили люди в церковь и вели себя одним образом, и чувствовали, как вы говорите, благодать. Стоило только на улицу выйти, до остановки дойти, и это все совершенно менялось. Становились, так сказать, советские люди.
На остановке ее уже не было.
Да, на остановке уже.
По пути к остановке.
Да, все это снималось с себя и оставлялось, к сожалению. Вот такой разрыв. Сейчас он становится поменьше. Люди за ними все-таки как за кометы хвост тянется христианской веры, ну, хотя бы до домашнего порога дотягивается он. Но он и должен и дальше проникать, он должен
как
и
через
в дом,
всю жизнь
и в семью,
протянуть.
Да, и постоянно присутствовать. И этому нужно учиться. Нужно учиться и по крупицам отбирать для себя именно то, что нужно, то, что формирует, создает вот эту нашу христианскую жизнь.
Вот напомню слушателям нашим, что тема сегодняшней беседы с батюшкой называется «Человек впервые пришел в храм». Вот все-таки я уже говорила о том, что хочется, чтобы вот это вот посещение храма для каждого человека, оно было запоминающимся. И вот когда человек по тем или иным причинам все-таки приходит в храм, то вот как вы думаете, имея такой уже большой священнический опыт, чего все-таки человек ждет от церкви? Можно вообще вот так вопрос поставить?
Для большинства людей, даже если не отрицают, это вопросы, конечно же, смысла жизни, мировоззренческие вопросы. Даже если не всегда люди это так вот для себя формулируют и осознают. Потому что проблема-то ведь она остается в глубине души всегда. Для чего я живу, как мне нужно жить, что будет со мной после смерти. Потому что никакие другие, ни в каком другом месте мы не можем найти ответа. Ни философии, ни какие-то экономические учения, ни психология не в состоянии дать вот ответ на эти вопросы. И поэтому понятно, что люди стремятся найти их в вере, прежде всего, в вере. Ну, конечно, я исключаю уж совсем такой языческий подход, когда приходят там порчу снимать, исцелять там. Но это тоже ведь люди сталкиваются с трудностями жизни, они пока вот сейчас не готовы принять, что эти трудности жизни – следствие греха, зла, тление, которое существует в мире, они тоже воспринимают это как случайность, что случилось так вот, как какое-то несчастье, а так все хорошо жили, и, может быть, и дальше так же будем хорошо жить. Но все равно в глубине, внутри души у каждого человека она присутствует, вот этот вопрос: для чего мне нужно жить, как мне нужно жить, что со мной будет после смерти, что с моей душою. И особенно, конечно же, такие драматичные события в жизни, трагические, они всякую шелуху, которая на нас бывает, жизнь налепляет, затмевая наше сознание, когда мы перестаем видеть реальность, реальную картину жизни, сбрасывает с нас. Особенно в такие минуты этот вопрос более очевидным становится перед нами. И, ну, бывает ведь так, вот вы говорили о впечатлении. Я думаю, я вот помню,
что оно должно быть
запоминающимся. Первое время, когда вот люди крестили, много людей приходило к крещению, и, конечно, вообще никакие беседы они не собирались даже и слушать, но хотелось, чтобы люди-то что-то услышали. Я начинал о символе веры, помню, говорить, и мне один опытный, умный человек сказал: ну а зачем вот ты вот это все?
Огружаете.
Они сейчас никто ничего не
будет. Не понимает.
А что, я говорю, тогда делать-то, что останется? А вот останется вот у них впечатление. Впечатление, которое, может быть, сработает не сейчас, а через какой-то период. Что вот я пришел в храм, было крещение, но так вот было хорошо, все так любезно, все приветливо, и сейчас вот трудность какая-то в жизни, куда мне пойти, куда обратиться? Ну, наверное, туда вот и пойду сейчас. И вот это впечатление, оно, пожалуй, самое важное. Вот даже когда встает вопрос, что делать с детьми в храме, у нас бывает такое мнение, что надо их тоже дисциплину построить, чтобы они на службе стояли, чтобы знали. А детское ведь примерное сознание-то так же работает. Что останется? Ну, не запомнят они многих вещей. Даже если вот не изучают Священное Писание, детскую Библию, не все даже... Педагоги христианские считают, что это для веры полезно, все эти вещи знать.
Я думаю, батюшка, что надо сначала человеком стать, потом уже христианином. И дети, они, кстати, тоже должны вот эту нравственность прежде всего почувствовать,
да,
а
конечно
потом уже
же, да.
Двигаться дальше
вот.
К Богу.
А что останется у детей? Останется как раз вот впечатление. Впечатление, что вот было такое время, когда мама придет со мной, вот тихонечко зайдем, где-то там что-то пела, кто-то так вот приветливо улыбался, и вышли, выйдем потом. Вот это впечатление детское, что это дом, хороший дом, красивый дом, важный, и люди в нем. Вот это если западет в детскую душу и вообще в человеческую душу, то оно не выветрится никогда. Ведь важнее, пожалуй, даже то, что человек чувствует, а не то, что человек думает. Вот это наше ощущение, оно срабатывает у нас быстрее. И приходилось мне со всякими ситуациями сталкиваться в храме, когда прихожане вели себя, ну, не очень, прямо скажем, хорошо, и рисковато отвечали. Ну, действительно, раздражает люди. Вот приходят, начинают вот спрашивать 10 раз одно и то же, и ведут себя, все же понятно. Вот люди иногда с раздражением отвечали. А у меня как-то мысль еще, помню, закралась: да надо пирогов вот напечь и при входе всем пироги раздавать. К примеру, чтобы у людей как раз вот осталось такое доброе и хорошее впечатление о храме, о верующих людях, о церковной жизни. Но это должно, конечно же, быть не на показ. Не то, что мы людям пыль в глаза пустили, чтобы их как-то привязать, а оно должно изнутри идти. Это у нас так каждый день пироги раздают, а не только по праздникам. Бывает ведь такое, чтобы заманить куда-то, особенно людей в секту, сначала им хорошо к ним относятся, а потом начинают гайки крутить. Нет, конечно же, это для христианской веры совершенно вещи недопустимые. И то есть мы должны и сами подтягиваться к такому уровню, который бы помог людям, придя в церковь, запомнить вот этот приход для себя на всю оставшуюся жизнь.
Ну что же, батюшка, сегодня тогда мы будем завершать нашу программу. Вот я для себя сделала такие хорошие выводы, что важно то, что все-таки человек чувствует, придя в храм, а не то, что он думает, да, что вот прежде всего, наверное, вот это вот чувство. Ну вот времени совсем немножечко, пару минут. Вот тогда, опять же, имея ваш такой жизненный опыт, вы знаете, что люди часто приходят в храм не по вере, да, и просто, может быть, от какого-то интереса, и очень, ну, неблагоговейно, мягко говоря, ведут себя в храме. Вот таких людей все-таки ставить нужно на место.
Я с такими ситуациями почти не встречался все-таки. Ну, бывает вот разные, вот как-то в соборе доводилось мне столкнуться с таким случаем. Иду к алтарю, и прямо напротив алтаря юноша с девушкой, парочка, целуются, стоят. И так это они нежно обнялись, так это они впились друг в друга. Ну, не знаю, зачем они это делали, то ли у них романтическое это такое восприятие немножко храма, то ли, может быть, с каким-то с вызовом, но я им сказал, что не надо все-таки в храме-то, и они, ничего никто спорить не стал, они тихонечко ушли. Я думаю, почему нельзя разве целоваться в храме? Вот? Ну, целуемся же мы, братья и сестры, христиане, даем взаимное целование друг другу, ведь правда?
Ну, по-разному даже, можно целоваться.
Да, да, даже молодоженам во время венчания и то поздравляют вот этим поцелуем друг друга. Но все же таки вот как-то вот на показ, что ли, вот такие вот чувства личные, они их выставлять не стоит. Не только в храме, я опять же вот говорю, целоваться, какое-то неистовство такое проявлять свое на публике, это вот все же таки делать хоть где не стоит. То есть здесь правила поведения, они, конечно же, должны быть для всех, для человека во всех местах одинаковые. Бывает редко, когда люди немножко больные приходят на голову, что называется, психически нездоровые и ведут себя достаточно буйно. Ну, приходится их выводить даже с криками, там, со скандалом. Ну, что делать? Ну, уж совсем, чтобы как-то вот люди вполне здоровые, трезвые, вели себя в храме с вызовом плохо, я такого не встречал. Наоборот, вот вспоминаю сейчас ситуацию, когда один раз захожу в храм и помню, что как-то спешил, то ли на требу куда-то, то ли еще, так это немножко суетливо, пробегаю, и стоит тоже пара молодых людей, юноша с девушкой, и они у меня спрашивают, так немножко растерянно, смущенно, а можно мы туда зайдем? Я аж бедный опешил, думаю, вот бежит тут батюшка с какими-то котомками, чемоданами, там суетливо пробежать там до алтаря, что-то взять, выбежать. А здесь люди, они не решаются переступить порог, место, которое для них, конечно же, священное какое-то, такое очень важное, и они с благоговением, с такой вот с внутренним трепетом подошли ко всему этому. Такого я встречаю все-таки чаще, и поэтому надеюсь, что вот этот трепет, внутреннее благоговение поможет всем нам найти дорогу и к храму, и самое главное, к церкви христианской и ко Господу Богу.
Спасибо, отец Алексей. До новых встреч, даст Господь. Сегодня, уважаемые слушатели, в нашей программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, батюшка, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Тема беседы называлась «Человек впервые пришел в храм».